Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем добрый вечер, с вами Сергей Корзун, генеральный продюсер радио «Бизнес ФМ» и ведущий программы «Без дураков» на Эхе. И моя сегодняшняя гостья, кудрявая, улыбающаяся и такая маленькая, Лена Перова. Лена, добрый вечер.
Добрый вечер.
Замученная, нет, со съемки на съемку?
Да нет, не замученная. Во-первых, я занимаюсь своим любимым делом. Во-вторых, ну как-то сил хватает, подпитка хорошая.
С детства хватало, как писали. Один из самых занятых ребенков был в Советском Союзе.
Ну, в общем, в некотором смысле, да, конечно.
Школы художественные, что там, фигурного катания.
Да, несколько школ художественные, фигурное катание, нет, без тенниса обошлось.
Детства не было.
Бассейн, что-то там еще. Ну, в общем, по сути, мне кажется, что настолько мое желание так проводить время совпало с реальностью, что я, в общем, не была очень расстроена своей занятостью.
За что ж вас так родители-то?
Да, я не могу сказать, что я вот была таким измученным ребенком, которого таскали как бы везде. Для меня это было совершенно совершеннейшей нормой, и мне было интересно. Я выросла в семье театральных работников, мои родители музыканты театральные, вот, и детство, в общем, проходило и в гастролях вместе с ними, и в каких-то закулисных историях, и, в общем, в наблюдениях за артистами. Поэтому, в общем, мне как раз было очень интересно так проводить время, и ходить и в художественную школу, и фигурным катанием заниматься, и музыкальную школу.
Вот, расскажите мне секрет с ваших родителей. Как вот театральные работники все время на работе вместе, там больше 35 или сколько там лет,
да,
вместе.
Да, да.
И все нормально, все гладко. Ну, наверное, там
не без проблем. Это поразительно, но и так. Ну, конечно, не без проблем. Конечно, бывали, наверное, трудные времена в их жизни, но я этого не замечала. То есть они очень мудрые люди и, в общем, ограждали меня от наблюдения каких-то, может быть, там, внутренних своих сцен.
Мамина дочка или папина дочка?
Наверное, все-таки папина, я думаю. Наверное, папина, хотя, в общем, я одинаково люблю и маму, и папу, но в силу того, что мама была всегда больше занята, она пианистка, и, в общем, кроме спектаклей в театре, у нее были еще какие-то гастрольные поездки концертные, в которых папа не принимал участия, поэтому часть времени, конечно, проводил со мной папа, большую часть.
А папа на чем играет?
А папа кларнетист и саксофонист, ну и, в общем, они еще оба там как-то каким-то боком дирижеры, иногда дирижируют спектакли.
А вы на чем начинали? Там лет 10 уже в музыкальную группу забросили,
ну, парашютировали, да,
можно сказать.
А вообще в 5 лет отвели в музыкальную школу по классу фортепиано.
Ничего там... А, ну, рука, да, пальцы такие длинные. Сколько там, полторы
октавы? Ну, нет, у меня все равно маленькая. Для пианистки у меня маленькая рука, поэтому я, в общем, по этой стезе не пошла. Да и, в общем, терпение и усидчивость у меня для профессионального музыканта, именно вот как, каким должен быть, скажем, пианист, усидчивости у меня, конечно, не хватало. Мне нужно было обязательно менять занятия. И, в общем, в этом чередовании и была основная соль, в общем, моего времяпрепровождения. Поэтому я родители и раздали по всем школам, собственно, чтобы я не уставала заниматься чем-то одним, в общем-то.
Понятно. Ну, собственно, вас и представить в одной ипостаси нельзя. Вроде и певица, и актриса, и телеведущая, так, по крайней мере.
Ну, я сама себя, честно говоря, в одной ипостаси не представляю. Есть люди, которые рождены для того, чтобы вот только на барабанах, например, стучать, или там, не знаю, только холсты, да, расписывать, ну, условно говоря. А есть люди, которым просто жизненно необходимо делать и первое, и второе, и третье. И, в общем, в этом их суть.
Лена Перова, гостья программы «Без дураков». Лен, а вот вы жизнью своей довольны?
Ну, не всегда, конечно, я бываю жизнью своей довольна. И, в общем, наверное, это основной двигатель моего внутреннего личностного прогресса.
Удовольствие от жизни, да? Довольство жизни или, наоборот, недовольство?
Есть периоды, когда как-то душа что-то ищет там, чем-то недовольна ну, положением вещей, да, и так далее. То есть какая-то происходит работа над собой. Может быть, превозмогание как раз этого простоя тоже есть некое душевное, так, душевный труд такой. Вот. Потом наступает период, например, активной занятости, да, когда, в общем-то, скучать некогда, и когда некогда рефлексировать или депрессовать. Вот. В общем, все друг друга сменяет, и, в общем, даже то, что я знаю заранее, что после активного периода наступит какой-то, может быть, такой провал во времени, меня тоже не пугает, потому что и с этим я научилась бороться и жить. Вот.
Семейные ценности особо на себя не перекладываете. Я читал где-то интервью, в котором при выборе между работой и семьей вы однозначно выбирали бы работу.
Ну, в моем случае...
Или просто времени пришло?
В моем случае, наверное, я как раз тот человек, который был рожден и создан для того, чтобы что-то созидать помимо того, помимо семьи, может быть. Потому что семейные ценности, их в основном нужно поддерживать. После того, как они созданы, да, их нужно просто поддерживать. А мне нужно все время что-то вот, что-то делать разрушать, с нуля, может быть.
Разрушать?
Нет, разрушать вряд ли. Это как раз не мой конек разрушения. Я как раз из тех людей, которые бы с радостью сохранили то, что есть. Вот. Но иногда, конечно, приходится мириться с тем, что разрушено, и что-то создавать с нуля, да.
Ваш собственный семейный опыт скорее неудачный или удачный этап
жизни? Да нет, вообще я любой опыт считаю удачным. Важно сделать из этого опыта какие-то правильные выводы, опять-таки, созидательные. Вот. Нет, я должна сказать, что замечательно я провела время, будучи замужем, но просто это время было непродолжительным. И, в общем-то, для меня стало понятно, что все-таки это не совсем мое. Вот. Может быть, это временно точно так же. Я не ставлю крест ни на чем просто никогда и стараюсь не сжигать мостов.
То есть пока на этом этапе один человек постоянно рядом с вами, как пример ваших родителей, ну, не
нет,
попал?
Почему? Нет, как раз я стремлюсь к этому, но просто, опять-таки, количество работы и специфика работы не предполагает оседлого образа жизни. Я не имею в виду, что я меняю там партнера на партнера, да, и это такая череда, ротация бешеная. Нет, совсем не так. Я как раз очень постоянный в этом смысле человек. Просто, коли речь зашла о создании семьи, какого-то такого образа жизни, очень спокойного, такого бесперебойного и так далее, то здесь, конечно, с этим трудно, потому что, опять-таки, специфика профессии предполагает либо, что с тобой будет рядом человек этой же профессии, чтобы, так сказать, понимать друг друга.
Ну и
опыт жизненный показывает не только мой, но еще и других людей, что и это почти невозможно, потому что кто-нибудь обязательно начинает канат перетягивать в свою сторону. Вот. Либо же наоборот, чтобы это был человек совершенно из другой сферы, который бы наоборот как-то балансировал.
Но, ну, врач там,
да,
допустим. Наоборот.
Но и врач тоже в какой-то момент перестанет понимать.
Психотерапевт.
Что ты приходишь в 2 часа ночи, а иногда и в 6 утра, когда там какие-то... А иногда
нет, психоаналитик не... поймет, это, собственно, его работа,
да.
Так профессионально. Ложись на диван.
Да, но боюсь, что мне станет... Боюсь, что мне станет скучно с психоаналитиком довольно скоро. Вот. Поэтому тут как бы золотой середины пока нет, но, может, и не вечер еще, собственно.
Лен Перова в программе «Без дураков» на «Эхе Москвы». Лен, вас, в общем, характеризует как человек такого не бесшабашного, а думающего, прежде чем принимать какие-то решения. Тем не менее, последние герои вы так вот в свое время вложились. Это самая крутая из инициатив, в которые вы себя дали затянуть.
Ну, вообще, да. Я, честно говоря, когда мне первый раз озвучили это предложение, я сразу сказала нет. Вот прямо вот так вот на вытянутые руки сказала нет. Я в игры вообще не играю, не хочу. Причем там рядом со мной сидела куча свидетелей, которые потом, конечно, пригвоздили меня, сказали, что я как-то не держу свое слово.
А кто делал предложение, кстати?
Мне просто позвонили с канала и попросили, предложили, в общем, как бы прийти на собеседование. Вот. Но потом, когда мне показали толстенный такой контракт, в котором было написано вся правда, на самом деле, что все будет по чесноку, и все абсолютно жесткие эти условия будут соблюдаться, мне как-то стало уже интересно, я была заинтригована. Ну и, конечно, когда я поехала туда, я совершенно не ехала побеждать или там как-то за что-то бороться. Вот. И, в общем, Володя Пресняков, с которым мы, в общем, как бы вышли в финал и остались вдвоем, да, в конце игры, он вообще хотел уйти самым первым. Он не собирался там...
Не дали. Володя, стоять!
Я его попросила, говорю, Володя, ну не уходи сразу. Ну давай поржем, там как-нибудь посмеемся, посмотрим, чего будет. В конце концов, ну, построим дом. Какое-то время побудем здесь, давай. Вот, и, в общем, мы как-то и побыли какое-то время. 40 дней.
Лена Перова, один из ваших сокамерников по острову, Иван Демидов.
Лена для меня была открытием в «Последнем герое». Это просто абсолютный волевой человек, что меня даже вначале немножко пугало, но потом она рассказала замечательную историю про какие-то шаровары зимние. Если она вспомнит эту историю, то, может, расскажет и в эфире у вас. И это было ужасно трогательно. И, конечно, у них было абсолютно замечательное взаимодействие с Володей Пресняковым. Внешне это выглядело как Володя, который опекает маленькую хрупкую девушку, но на самом деле было понятно, что именно Ленкин стержень держал достаточно добродушного увольня Пресного в железных руках. Я считаю, что в том числе Лена замечательно нашла себя в ведении телевизионных программ и думаю, что у нее еще большой потенциал музыкальный. Я это целую, люблю. Твой Иван Демидов.
Спасибо, Ванечка. Я надеюсь, что ты слушаешь, хотел сказать, смотришь эту программу уже по привычке. На самом деле, я тут недавно его видела, но как-то мы не встретились глазами, и было очень много народу, я не смогла подойти. Вот.
А что за история?
История про шаровары. Я поняла. Не про шаровары, конечно, а про ритузы. Это вообще совсем...
Не, ну, мужчины вообще называют детали одежды так по-своему.
Я совсем
просто
недавно...
штаны могут
сказать. Совсем недавно снова эту историю вспоминала, хотя предпоследний раз ее рассказывала, собственно, вот как раз 8 лет назад там, на острове. Это было в 2002 году, или там 6 лет назад, да. Вот. История следующая. Я, идучи в школу каждое утро, у нас такой там был такой проход, нужно было пересечь сначала двор, потом выйти в арку большого дома, и вот из этой арки открывалась трамвайная остановка, до которой еще нужно было 50 метров добежать, в случае, если трамвай уже стоит на месте. Вот. И каждый раз это была такая лотерея. То есть вот, когда подходишь к арке, не знаешь, стоит там трамвай, или он подъезжает, или его нет вовсе, нужно будет ждать. И, в общем, как-то вот, ну, всегда был готов стартануть с места, дать прям такой кросс до этого трамвая, чтобы успеть. Потому что я всегда выкраивала себе там лишние 5 минут сна, я не завтракала, а вот старалась как-то вот все, чтобы впритык, но успеть вовремя. В общем, да. И в очередное зимнее, значит, темное утро, выходя из этой арки, я увидела, что трамвай стоит, и, в общем, нужно сейчас вот припустить так, чтобы действительно на него успеть. Вот. И я припустила, вот, и бегу до трамвая, чувствую, как у меня, значит, на ходу лопается резинка у ритуз. Времена это были те, тяжелые, значит, советские, еще доперестроечные, когда особой одежды не было, и вообще люди жили довольно бедно. Я думаю, что вся аудитория вашей прекрасной радиостанции эти времена помнит и знает.
Ну, кроме самых уж маленьких,
да,
наверное.
Вот, которые уже спят. Вот, и я бегу, и чувствую, что у меня лопается эта резинка. Но я понимаю, что мне на трамвай-то все равно надо успеть, потому что 8.20, 8.30 начало занятий. И я бегу, что есть силы на этот трамвай, чувствую, как у меня эти ритузы опускаются с каждым прыжком, вот, и ровно в тот момент, когда мне уже было заскочить как раз в открытую еще дверь трамвая, они у меня опустились на уровень колен. И вот это я ногу занесла, а уже мне резинка тут все путь преградил, и я прям так и рухнула в эти открытые двери вместе со сменкой, вместе со своим чемоданом, и прям так вот, и, в общем-то, и поехала. Было больно страшно, потому что я себе отломала просто буквально кусок кости на ноге. Вот, ну, опять-таки, взяла себя в руки, села, значит, на там какую-то сидушку, доехала даже. Ну, обидно было безумно, до слез.
Публика радовалась, сочувствовала.
Ну, вот, кстати, я не знаю, как реагировала публика, потому что все-таки это утро, вот это вот зимнее темное утро, это скоро нас ждет, между прочим. Вот. Ну, в общем, я успела.
Я имею в виду, или трамвай пустой был?
Ну, вот этого я не помню. Мне было настолько внутренне обидно, что вот я так облажалась, что... Я уже никого не видела вокруг себя.
А с последним героем было обидно?
Ну, вообще, конечно.
Потому что, конечно, вы сказали, что приходили не побеждать, да? Но да. Вот эти слова нет, там по чесноку, уже, контракт, когда... там уже же...
Нет, когда ты уже дошел до самого конца пути, и вот ты знаешь, что, в общем-то, хоть это твой прекрасный друг Володя, но он все-таки, как выразился Ваня, добрый уволень, и, в общем, как бы его просто не выгнали, потому что он никого, в общем-то, не раздражал. И кажется внутри себя, конечно, что ты, в общем-то, достоин этой победы, но тебя не выбрали просто как бы, да, ну, по каким-то своим причинам, же ты отстаивала там свою позицию или не давала
или
собой...
Или девушек было больше среди
голосовавших,
допустим. Или девушек,
да, было больше. Или ты не позволял собой манипулировать там более старшим своим коллегам по несчастью, так сказать, да, или по счастью. Или просто, ну, чтобы не дать победить, да. Конечно, об этом, обо всем, волей-неволей, но задумываешься потом. Потом, конечно, анализируешь, думаешь, блин, черт, обидно, но вот как-то это, я же там... Но в любом случае, когда что-то происходит, что невозможно изменить, нужно это просто принять как неприятный факт. Просто принять, да, и с этим смириться, перестать себя там как-то на этот счет уничижать.
Вы как будто меня себя уговариваете. Да. А на деле-то это как было? Просто
так я вот, это я себе, так сказать, в тот момент и говорила. Я не могу сказать, что я прям так... Мне было очень приятно, во-первых, что Володя решил поделиться со мной выигрышем, да. И он действительно поделился. Он отдал мне не половину, но треть. Но это был в любом случае мужской прекрасный, замечательный шаг. Я не знаю, сказала ли бы я это, ну, если я была бы победителем, наверняка бы сказала, но это трудно очень сейчас представить, да, вот, но это было все равно это был финал, все равно мы радовались тому, что все закончилось, что мы это прошли, и ты внутри себя понимала, что действительно ты это все прошла по-настоящему, по чесноку, без еды, без всяких
облажек. То есть это правда, все было по чесноку?
Ну, а как же иначе, если на кону стоит такой большой выигрыш в 100 тысяч долларов, да? И если это лицензия, которая куплена у там, американцев, и нас все время контролировали люди, там, представители этой компании и так далее.
Драматургия нормальная была? То есть она вот в этой программе...
Да,
в
дело в том, что,
выстроена,
да, дело в том, что они даже...
То есть сумели людей с другой стороны узнать тех, кого знали раньше или кого видели?
Ну вот, кстати говоря, создателям программы не хватало именно драматургии от нас зачастую, потому что уж слишком мы себя хорошо вели. Мы все-таки люди медийные, и мы, даже если где-то там засвербила, да, нервная система, мы все равно понимали, что мы находимся на экранах, мы находимся на глазах у людей, мы должны себя, в общем-то, держать в руках. Поэтому они нам подходили, там, журналисты, психологи, говорили, ну вы, не знаю, поссорьтесь, что ли, ну, какие-то нам подсовывали какие-то интрижки, чтобы хоть как-то нас расшевелить, потому что уж слишком мы любезные друг с другом были. Нет, вы, пожалуйста, нет, будьте добры, поешьте моего риса. Вот. А по идее мы должны были бы там ссориться и страшно ругаться. Тогда бы это было бы интересно смотреть. А этого, в общем-то, не доставало. Поэтому они там какие-то смешные, маломальские какие-то наши стычки там, вообще уж полушутливые, выдавали как вообще как какие-то дикие скандалы.
Не поняли западные продюсеры, что идеал коллективизма, заложенный в советские времена, все-таки восторжествует над этими чертовыми идеалами индивидуализма. Не индивидуалисты оказались советские люди. Люди советской закалки.
Ну, в общем, да. На самом деле, это до сих пор, кстати, нас очень во многом преследует, потому что мы так и не научились отвечать каждый за то, что умеет делать каждый, да, осуществлять какую-то исключительно индивидуальную, узкую направленную деятельность. Мы всегда за все беремся, везде пытаемся помочь, даже в том, чего не умеем делать, и советом, и делом. Может быть, в этом и куча плюсов, но в этом есть, к сожалению, и куча минусов, потому что от этого зачастую страдает дело.
Это вы сейчас о себе или это общее рассуждение
это вообще и о себе,
о российском народе?
И вообще и общее, и о себе, в силу того, того, что я сейчас работаю в одном большом коллективе, в другом коллективе, я вижу, как неправильно порой делегируются, например, полномочия, неправильно трактуются теми, кому делегируются, да, и в итоге мы как бы взялись за западный образ жизни, но не совсем правильно, опять-таки, его истолковываем. Вот не умеем пока.
Лена Перова, гостья программы «Без дураков» на «Эхе». Прервемся на 2 минуты на новости. После этого обязательно вернемся в студию.